послужение. Имею проблемы какие. Во-первых, повторяюсь, я в нашем объединении уже эту тему проводил, прошу прощения. Наверное, это отчасти от скудости моей, что повторяюсь. Но и с другой стороны, я думал, что все же она будет полезна нам рассуждать об этом для всех нас, потому что ну, здесь особенно это актуально. Все, кто мы здесь находимся, имеем какое-то служение. С другой стороны, как Иван Петрович говорил, что он переживал уже эту тему, не раз касались этой темы, он тоже уже покопал на моей грядке. Ну, пусть это будет так, для пользы. Где-то будет повторяться это. Может быть, я теперь тоже уже подвязаюсь на чьей-то грядке. Но в целом это все равно так, наверное, польза в этом есть. Ну, для начала прочитаем из послания к римлянам из 12 главы, 7 стих. «Имеешь ли служение, пребывай в служении». Римлянам 12 глава, 7 стих. Я хотел так, чтобы порассуждали вместе вообще, что значит служить в таком общем смысле. Не толковать сразу, а так, в общем смысле этого слова, что это означает? У кого есть мысли, пожалуйста, высказать? Угу. Иметь о ком-то заботу. Еще, оно, по-видимому, так, если мы скажем с одной и с другой стороны, то не грозит, чтобы мы слишком много об этом сказали. Ну, есть разные стороны, может быть. Чьи-то поручения выполнять. Чувствовать какую-то обязанность. Ну, я хотел предложить такое, я так прочитал, перевел, значит, такая немножко формулировка из одной книги. Служение означает принужденную или добровольную деятельность, следствие, или, вернее, польза которой частично или полностью служит какой-либо личности или делу. Служение означает принужденную или добровольную деятельность, польза которой частично или полностью служит какой-либо личности или делу. Ну, это тоже не все. Можно дополнить то, что братья сказали. Наверное, еще что-нибудь можно было бы дополнить к этому. Но так, чтобы немножко нам иметь всегда предмет, о котором мы говорим, чтобы немножко иметь какую-то формулировку. Да, это очень важно. Служение не исключает вознаграждение. Может иметь даже целью вот вознаграждение, или, может быть, как следствие будет иметь вознаграждение. Здесь тоже важно, наверное, такой момент. И еще, чему противоположно служение? Ну, наверное, больше господству, да? Оно, наверное, больше так противоположно господству. Или господствовать, командовать, или служить. Хотя здесь тоже можно сказать, если то, что должно присутствовать, вот, и ему характерно смирение, а не высокомерие. О том, что брат Сергей тоже сказал, значит, может быть, непокорность, да, а служение, если оно правильно, ему будет характерно смирение. И тот, кто служит, всегда находится в зависимости. То, что Петр Иванович сказал, без этого тоже нельзя. Оно всегда связано, по-видимому, с подчинением своей воли кому-то. Есть еще что добавить? Пожалуйста, братья, что важно вот к такому общему понятию. Как вы находите, братья, в Священном Писании эта тема? Она широко освещается. Ну вот, кто готовится к слову, наверное, или беседы особенно готовит, наверное, встречается. Есть некоторые понятия, которые не широко встречаются в Священном Писании. Если мы где-то по симфонии ищем места, то находим, что она так. Важная тема, но, может быть, не очень широко освещается в Священном Писании. А есть, ну, тема, которая очень широко освещается. Как находите, эта тема так все же часто встречается в Священном Писании? Я думаю, так тоже вижу, что она часто встречается в Священном Писании. Оно проходит, можно сказать, через все Священное Писание Ветхого и Нового Завета. Вот Откровение Божие, в Откровение Божие входит и эта тема служения, в Откровение Божие входит и эта тема. И как раз стоит в противоположности к таким основным понятиям или основным условиям этого мира. Она стоит в противоположность, как все Божие стоит тоже в противоположность этому миру. Как мы находим это? То, что мудрость Божия – безумием для мира, а мудрость мира – это безумие пред Богом. В такой противоположности и этот вопрос стоит. В мире он неприемлем. Эта мысль, она неприемлема. Это понятие, оно неприемлемо служить. И в силу необходимости еще иногда это случается, но не добровольное служение, да, потому что чуждый Богу человек хочет господства. Он хочет утверждать свое достоинство, наслаждаться жизнью. Это такие цели имеет человек греховный по своей сущности. Это порядок мира этого. И каким путем он может это достичь? Путем угнетения других, да, подавления других, чтобы над другими взять власть. Можно сказать, что вот человек необращенный, греховный по сущности, он живет за счет ближнего. Такой порядок, за счет ближнего. То, что у него, того, что у него много, это не достает другому. Вот за счет другого он живет. Это, можно сказать, миропорядок неверия. А Божий порядок совсем другой. Вот как-то я немножко по-другому посмотрел, увидел эту тему. Вот мы много говорим о служении, имеем служение. Вот как вы думаете, братья, служение – это что? Обязанность, право наше или определенное средство для достижения чего-то? Может быть, здесь неоднозначно, но как мы понимаем? Давайте, у кого как? Какие мысли? Пожалуйста, как, братья, призвание наше, да, пожалуйста? Угу. Хорошо, поясни, например, как право. Это можно, пожалуйста, да? Ну, например, великим, служить великим – это преимущество, это не могут все, да? Значит, здесь и это, можно сказать, право или великое преимущество наше. Ну и обязанность. С какой стороны эта обязанность служить? Мы не свои, мы искуплены, да? Поэтому это является и обязанностью нашей. Но я больше хотел остановиться на мысли, что это еще и путь для достижения определенной цели. Это средство для достижения определенной цели. Какое наше назначение, братья, вот как людей, Бог, когда сотворил человека, какое дал ему назначение? Какое у нас назначение вечности? В этом смысле именно, здесь это широко, можно сказать, поставлен вопрос. Какое наше назначение вечности?
И как ангелом покорил Бог.
Вот Бытие находим, когда Бог сотворил человека, да, в 1 главе 26 стих, и сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И то, что брат уже сказал, это находим повторением в Псалтыре, 8 Псалом, здесь сказано: «Но что есть человек, 8 Псалом с 5 стиха, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его, немного ты умолил его перед ангелами, славою, честью венчал его, поставил его владыкою над делами рук своих, все положил под ноги его, овец и волов всех, также полевых зверей, птиц небесных, рыб морских». все приходящее морскими стезями. Эта же мысль еще раз повторяется в послании к евреям, там тоже об этом сказано, но там оно переводится на Иисуса Христа. О том, что Он это практически выполнил. Человек, когда впал в грех, не способен был это высокое назначение выполнить. И теперь это переходит на нашего Господа, на истинного человека и Бога, Господа нашего Иисуса Христа. Об этом сказано в послании к евреям. Еще находим эту мысль тоже в Откровении. В первой главе сказано так, 5-6 стихи, от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей, соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь. И еще одно место, это в 5 главе из песни, которую поют. И поют, 5 глава с 9 стиха, и поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил их Богу из всякого колена, языка и народа, и племени, содел их царями, священниками, Богу нашему, и они будут царствовать на земле. Вот это назначение человека для того, чтобы царствовать, владычествовать. И так нашел в Священном Писании такую мысль, она мне дорого стала, чтобы таков промысел Божий, таково откровение Божие, что человек для того, чтобы действительно исполнить это высокое назначение, должен правильно подготовиться к нему. И правильно подготовиться к этому высокому назначению, это означает, чтобы научиться служить для того, чтобы впоследствии правильно исполнить это высокое поручение, чтобы владычествовать, быть царями и священниками Богу. И лучше всего это проиллюстрировал наш Господь Иисус Христос. Это вообще удивительно, да? Если Бог как владыка всего, который Господь всех господ и царь всех царей, открывается нам так, то Он нам открылся на страницах Священного Писания как в Иисусе Христе, как бесподобный слуга и раб, да, подобного вот выполнившего и эту сторону, вот сторону служения, никто так совершенно не выполнил, как наш Господь Иисус Христос, Бог, который в Сыне Своем послужил, проявил совершенство и этой стороны. С одной стороны, у Него совершенство Его господства, Его владычества, это совершенное. С другой стороны, в Иисусе Христе Он исполнил другую сторону в совершенстве, это служение. Он назван раб. Кто как раб мой, Иисус Христос, и действительно Он послужил, об этом Он так говорит, он видел в этом тоже свое назначение, когда был здесь на земле. Иисус Христос сказал так. 20 глава Евангелия от Матфея, 28 стих. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы мы служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Ну, эти места повторяются, эта мысль повторяется в Евангелиях, еще в Филиппийцам можно тоже прочитать это место, послание к филиппийцам, 2 глава с 5 стиха. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе, Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобными людям и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной». Поэтому и Бог превознес его, дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. Еще одно место прочитаем из пророка Исаии, из 9 главы, тоже знакомое место. 6 стиха, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на рамени его, нарекут имя ему «Чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Умножение владычества его и мира нет предела на престоле Давида и царстве его, чтобы ему утвердить его, укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Эта мысль так чудесна и удивительна, да, что Иисус Христос, вот здесь сказано, что умножение владычества его мира и мира нет предела на престоле, чтобы ему утвердить его, укрепить его судом и правдой отныне и да, выше это. Сын дан нам владычество на рамени его. Это слово не совсем может быть знакомо нам уже, или мы знаем. Рамени. Что такое рамена? Плечо, да? И это удивительно. Мы сегодня действительно знак владычества определяем, куда мы смотрим, чтобы определить знак владычества. На плечо, да? На плече знак владычества. Но сначала что это плечо несло? Крест, да? Вот таков Божий порядок. Это удивительно. Божий порядок, которому он сам подчинился для человека, этот Божий порядок. Сначала он предлагает путь служения. Вообще, братья, мне такая мысль. Я ее испытывал. Вот мы называемся служителями. Но понимая, что не всегда исполнение своего служения и своего положения, не всегда мы это даже выполняем служение. Ведь можно быть служителем и можно не служить, а управлять, не правда ли? Это и приходится в какой-то мере, но сам дух служения. Вот эта мысль мне стала дорога. Вот сам дух служения, он противен человеку, по ветхой природе, он противен. Даже в положении служителя, может быть, нам приемлемо управлять и господствовать. Так в этом мире поставлено. Те, которые даже благодетели, Христос говорит, парадокс такой, благодетелями называется, у нас называют слугами народа, но на самом деле в этом положении они что? Они господствуют, да? И даже насколько мы способны в положении, которое нам, название, которое мы носим, действительно, сколько нам приемлем, наше сердце приемлет действительно служение. Служение, чтобы служить. Можно испытывать немало борьбы в том, чтобы действительно послужить. А цель Божия, для того, Он может доверить действительно царствование, владычество тому, кто научился. Это испытательно, можно сказать так. Мы испытываемся служением для того, чтобы нам верить в будущем вот это царствование. И Иисус Христос это действительно показал нам пример в этом. Нет такой глубины уничижения. Именно Он не просто человеком родился, пришел на эту землю. Это все ниже, ниже идет Его унижение, идет ниже. И не просто человеком, сказано, стал рабом. Стал служить всем, служить так, как никто из людей еще никогда не служил, для того, чтобы достичь вот этой высоты, сказано, и Бог дал ему имя превыше всякого имени, дабы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено. Вот мы сегодня испытываемся в этом. Способны ли, можно ли нам верить в будущем, верить в вот это высокое царственное положение, чтобы царствовать? Мы сегодня испытываемся тем, насколько мы сегодня можем служить. Мне эта мысль стала дорога. И действительно, насколько вообще приемлема мне в сердце эта мысль, насколько я способен к этому, не по принуждению обстоятельств, а вот так действительно мне приемлема и вот эта мысль, чтобы служить другим. Хотелось, чтобы мы сегодня тоже в этом испытывали себя, особенно когда мы так называемся, и нам такое поручено. Ну, еще немножко так, кому мы должны служить? Этой мысли уже тоже касались. Кому мы должны служить, братья? Во-первых, Богу, да, об этом сказано. Первое Ефесянам можно прочитать. И мест таких очень много. Первое Фессалоникийцам, простите. Первое Фессалоникийцам... 1 глава, 9 стих. ибо сами они сказывают о нас, какой уход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Чтобы служить, это наше призвание, чтобы служить Богу живому и истинному. Таких мест очень много. Но это Богу мы не можем непосредственно служить Богу. Да? Наше служение, оно косвенное Богу, оно как раз касается людей, которым мы тоже призваны служить, а в сердце своем это посвящается Богу. Мы должны служить еще церкви Его, да, об этом сказано. Тоже Колоссянам можно прочитать, 1 глава, 24-25 стихи. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, восполняя недостаток плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь, которая сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». Мы призваны, чтобы служить церкви. Это тоже означает Богу, как вчера хорошо была замечена эта мысль, да, что это, во-первых, Богу, и тогда мы делаем действительно угодно Ему, но полезно тем, которым мы призваны служить. Тогда оно будет полезнее исполнение прихоти, а будет полезным, мы восполняем ту нужду, которая есть служение. И Павел радуется этому. Действительно, это высокое положение, высокая такая возможность и честь служить Церкви Божией, и мы призваны к этому. Мы призваны служить святым Его. Об этом сказано в Евреям 6 главе, 10 стих, по-моему, это как раз в календаре теперь, да? «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше, труд любви, который вы оказали во имя Его, послуживши и служа святым». Мы призваны к тому, чтобы служить святым друг другу. И еще одно сказано, что мы призваны служить и господам земным. Об этом сказано в Колоссянам, 3 глава. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога, служа им». Здесь сказано «земным господам» или «работодателям», которые мы имеем. Я думаю, что, братья, это все уроки, в которых Бог нас учит служить. Вот самые разные, например. Вот и повиновение, да? Эти вообще очень темы связаны, повиновение и служение, они очень связаны, и Бог вот от самого детства начинает приучать человека к этому, и до самой старости. Ну, например, человек рождается, ребенок рождается, он тоже призван повиноваться, и можно так сказать, служить. Кому служить? Родителям. Так и сказано, как сын служит отцу своему, да? Так, не знаю, сегодня есть такое или в какой мере это, но вообще это призвание детей, чтобы они служили родителям своим. Дальше человек учится, может быть, обязательствами, простыми гражданскими обязательствами, служить на работе, служа господам, на работе, служащие мы или рабочие. Это тоже тот же порядок, и мы учимся служить. Церкви служить мы учимся, Богу когда служим, друг другу служим. И так через всю жизнь человек обучается этому, чтобы научиться действительно служить. В чем наше служение может выразиться? Вот наше служение выражается, что мы служим различными дарованиями, которые имеем. Бог нас оснастил различными дарованиями, которые даны нам для служения. Вообще, это тоже тема очень. Вот когда мы получили дарование, человек иногда может хвалиться своими дарованиями, не понимая вообще мысли Божии, намерения Божии. Нам даны дарования для того, чтобы мы служили ими Богу и друг другу, этими дарованиями. Поэтому это накладывает на нас ответственность. Ну, в основном я много не буду останавливаться. Есть три основных места, которые говорят о наших духовных дарованиях, которые мы имеем. В трех местах. Прочитаю из 1 Петра, 4 глава, 10-11 стихи. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель, многоразличной благодати Божией». И теперь перечисляются вот эти дарования. «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». И, значит, говорится, какие дарования. И они перечисляются еще послание к римлянам и послание к ефесянам. И вот в послании Ефесянам там особенно сказано, вот на каком основании мы имеем эти различные дарования. Это дары, которые нам Христос приобрел. Каким образом? Дарование – это не просто так, что это какие-то способности. Это то, что нам дано Христом. Каким образом приобретены нам эти дарования? Мне стала эта мысль очень дорого. Прочитал так, там сказано о том, что он в послании Ефесянам, о том, что он вошел, а потом прежде нисходил в преисподние места земли, и он пленил плен и дал дары людям. Вообще здесь, знаете, так прообразно это, или вернее, такое, на земле тоже существует такое правило, существовало, когда император возвращался, значит, с войны победителем, то он раздавал богатые подарки своим приближенным. Здесь сказано о нашем Иисусе Христе как о победителе, который победил. И теперь, когда он пленил плен, получил такую власть, пришел к власти, он одарил нас именно его страданиями тоже, его победою. Это не просто так, что человек имеет какие-то способности. Его победа, она как раз дала возможность одарить нас различными дарованиями. Но опять эти дарования, эти дары, которые нам даны, они даны для того, чтобы нам употребить для служения Господу. Мы призваны, чтобы служить ими. Знаете, когда эту мысль мы правильно понимаем, я думаю, что скрывать, братья? Мы впадаем иногда в искушение, чувствуя какое-то дарование. Мы, может, об этом не говорим, но в сердце своем все равно мы чувствуем, мы имеем какое-то дарование, и, может, возникает борьба и переживание, потому что гордость поднимается, когда мы в чем-то видим преимущество. Знаете, как с этим, как, чтобы легче бороться, противостать этому? Когда мы думаем о другой стороне, нам эти дарования даны для того, чтобы нам служить другим, как ответственность. Мы призваны этим служить другим. Когда мы эту ответственность познаем, когда мы ее осознаем, тогда уходит вот эта мысль, она побеждается, эта мысль, чтобы гордиться тем, что нам дано. Как часто человек этим гордится, а не служит. Я уже говорил этот пример, мне стало дорого. Я испытывал так где-то затруднение, иногда даже возникало какой-то ропот, например, в сердце моем, когда приезжаешь куда-то, слово предлагает, кажется, уже это иначе не мыслит, может быть, это и правильно, иначе не мыслит, чтобы слово сказать, хотя иногда я мыслю иначе, хотел бы посидеть и послушать, не обязательно. И вот в одно, другое место приезжал домой, там тоже предлагалось слово. И где-то даже в сердце возникало такая, где-то, может, неудовольствие возникало. Почему все, всегда я должен говорить, у меня тоже есть пределы, вот, возможности моей. И как-то сестра одна подарила такое немецкое стихотворение. Оно мне помогло. Там говорится о колодце, к которому обращается и говорят: «Тебе не надоело, колодец, что всегда к тебе идут с пустой посудой? Вот целая вереница идут и идут все с ведрами, с пустой посудой. Тебе не надоело это?» Он говорит: «Нет, зачем? Они же не ко мне идут. Они идут тому источнику, который бьет. Вот мы иногда все это понимаем, что к нам идут от нас, требуют, где-то эта мысль от меня требует. От меня ничего не требует, я ничего дать не могу. Источник бьет в нас. Вы знаете, когда служение понимать, что это нам дарованное для служения, для того, чтобы служить. И я действительно, когда я думал, что ко мне идут и давал, что у меня есть, то уходили разочарованы. Так есть. Приходят, не находят воды и покрывают стыдом, голову уходят. Да? Так нередко замечал. Когда же осознаешь, что мне дано, Богом дано для служения, для того, чтобы это не ко мне идут, знаете, это помощь для того, чтобы нам эту ответственность. Так и слово. Вот особенное дарование такое, это служение словом. Мы, может быть, не всегда об этом думаем. Что-то не к нам, не от нас что-то ожидается. Нам дан источник, нам дано дарование для служения, и мы несем больше ответственность, хотя это приносит и радость быть полезным Господу, но это больше наша ответственность. Бог дает дарование нам для служения, чтобы нам действительно служить Богу и служить друг другу. Но еще одна мысль, как нам нужно служить. Об этом тоже Священное Писание говорит. И, во-первых, хотел отметить такую мысль, что она мне тоже очень дорого стала. Прочитаем это из послания, из Евангелия от Матфея, из 6 главы, 24 стих. «Никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, другого любить, или одному станет усердствовать, другому не родить. Не можете служить Богу и мамон». Вообще так категорично, что я скажу, не совсем даже, ну, вот так могу это понимать. Конечно, как Слову Божьему я верю, но мне эта мысль стала дорого. Это Писание утверждает, не можете служить. Знаете, что-то делать можно, два дела можно делать еще, это не так просто. Два дела можно делать, но служить двум нельзя. И вот я думаю, здесь часто как раз проходит это, и в нашей жизни это вот эта трудность. Мы пытаемся служить двум господам. Служить двум нельзя. Не можете служить двум господам. Если мы себя посвящаем на служение Господу, то мы должны решительно отказываться от служения другому господину. Здесь не напрасно тоже говорится, не можете служить Богу и мамоне, богатству, не можете служить. Сегодня это тоже, братья, очень серьезное искушение, вот, пришло и в нашу среду. Да, работать нужно, и мы можем и работать, и Господу служить, но служить мы не можем. Мамоне, богатству и Господу мы не можем. Это вообще исключено. Мы не можем служить. И если мы действительно хотим служить Господу так, чтобы Господь наше служение принял, нам нужно остановиться на одном служении. Дай Бог, чтобы мы все могли остановиться на служении нашему Богу. Мы должны служить разумно. Об этом сказано Римлянам, 12 глава, 1 стих. Для разумного служения. Значит, служение Богу характерно тем, что оно всегда подается понятием разума. Оно не противоречит. Оно может где-то выше быть, но не противоречит понятиям разума и разумности. Не противоречит. Мы призваны разумно служить Господу. Еще такая мысль, мы должны пребывать в служении. Я думаю, это особенно важно, чтобы пребывать в служении. Пребывать – это значит постоянство, чтобы не оставлять служение. Проще всего, когда где-то можно, например, вот послужить немного, а потом уже иметь свободное время. Служение требует того, чтобы мы в нем пребывали. Оно должно быть, мы должны озабочены быть о том, чтобы это служение было благоприятно святым. Об этом апостол Павел говорит. Это очень важно тоже, чтобы нам... Об этом апостол Павел говорит. Видно, он за этим тоже следит, чтобы его служение было благоприятно святым, и об этом он просит и молится. Послание Римлянам, 15 глава, 31 стих, ну, 30. «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым». это необходимо, и об этом нужно молиться и за этим следить, чтобы служение наше было благоприятно святым и благоугодно Богу. Две такие стороны нашего служения. Благоприятно святым и угодно Богу. Об этом сказано в Евреям 12 главе, 28 стихе. Будем благоугодно служить Богу. И еще одно. Мы не должны пренебрегать своим служением. Это очень огорчительно. Пример для этого – это служение священников после плена. Это книга Малахи об этом говорит, как священники уничижали свое служение. Как они уничижали? Что они говорили? Ничтожная доля, да, от этого служения, ничтожная. И вот как много труда. Знаете, меня очень глубоко осадило, иногда так говоришь, как много труда с каким-то, уже, может быть, с таким где-то воздыханием, как много труда. Никогда, сколько бы труда ни потребовалось, если это действительно от радости, от благодарности Господу делаешь, этого воздыхания не будет. Они воздыхали, как много труда, и уничижали свое служение. Бог за это порицает их, что они уничижали свое служение. Павел говорит, прославляю мое служение. Это противоположно. Можно уничижать свое служение или можно его прославлять. И последняя мысль. Это служение наше, оно будет вознаграждено. Вообще, по праву, оно могло быть и не вознаграждено. Почему? Потому что мы рабы. Потому что мы куплены дорогой ценой. Поэтому наше служение могло быть и не вознаграждено. И какая милость Господа, что служение, оно будет вознаграждено. Как-то кто-то так заметил, кто уже об этом говорил, я теперь не помню кто, о том, что будет награда за служение, братья когда говорили. И мне эта мысль как-то, ну, я не знаю, опять попала в мое сердце, можно так сказать. Иногда забываешь об этом. И тогда, наверное, уныние наступает в сердце. Вот сегодня такую мысль высказал. Я не знаю, братья, почему мы в такие условия поставлены, что вот как-то не, ну, все не достает нас для всего, что нам поручено. Я лично чувствую себя перед всеми виноватым. И нету, знаете, какое-то даже угнетение. В семье я понимаю, что не достает того, что я делаю в семье. В церкви мое служение, тоже чувствуешь себя виноватым. Недостаточно это служение. Надо больше служить. Приглашают в церковь, чтобы побыть в церкви. Сегодня братья так искренно так смотрели, ласково глаза из объединения и приглашали, приезжай. Я знаю, что надо приехать. И знаете, вот как-то такое угнетение чувствуешь, что постоянно недостает. А потом мысли. А Господь вознаградит. Какая великая мысль. Господь все равно вознаградит. Какое утешение в этом. Вообще не за что нас вознаграждать, да? А если мы искренне все же делаем, то, что Господь нам с радостью делаем, Господь будет награждать. И особенно мне поразила мысль, когда в Евангелии от Матфея сказано там, те рабы, которые бодрствовали, и когда Господин пришел, что будет он делать? Посадит их и станет служить им. Вообще, Господь наградит наше служение. Если мы будем наградить наше служение и поставит нас еще к другому служению, чтобы служить Ему и для того, чтобы быть царями и священниками. Такую надежду мы имеем в нашем служении. И такое утешение в нашем служении. Поэтому хотелось так, чтобы, у кого еще будет на сердце, на месте помолиться, чтобы нам служить Господу. Понять важность этого. Для чего нам? Чтобы эта мысль не была для нас несносной, а была так для нас мыслью, которая имела место в нашем сердце, чтобы мы желали служить. Чтобы мы употребляли то, что Господь нам дал для служения, видя наше будущее назначение. Об этом вообще нельзя все выразить, Что Господь приготовил для тех, которые служили Ему верно? Что приготовил Господь для тех, которые Ему верно здесь служили на земле? Пусть Господь нам поможет, утешит, чтобы нам служить Господу. Аминь. Будем молиться.